Радиоканал «Хорошие новости». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-27-00772 от 19.09.2022. Выдано Управлением Роскомнадзора по Хабаровскому краю, Сахалинской области и Еврейской автономной области. Для лиц старше 12 лет. «Хорошие новости» на Питер-ФМ.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Хорошие новости». Я ее ведущая Екатерина Подпенко, а за режиссерским пультом с нами сегодня Андрей Железняков. И сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим про развод. Как минимизировать конфликты и сохранить уважение друг к другу. В гости мы пригласили адвоката Палаты адвокатов Хабаровского края Виктора Денисова. Здравствуйте, Виктор.
Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели.
Виктор, за кадром вы немножко рассказали, что основной документ семейной жизни всех супругов – это семейный кодекс. Давайте начнем с него. Что нужно знать каждому?
Ну, смотрите, на самом деле знать кодекс полностью я не считаю, что это нужно каждому. Почему? Потому что достаточно большой объем нормативной базы связан с семейным кодексом. Но что я бы хотел донести до радиослушателя, то что семейный кодекс необходимо соблюдать, и соблюдать его в порой самых обыкновенных вещах, тех, которые для большинства кажутся сами собой разумеющимся, но тем не менее, на которых большинство набивает основное количество шишек. И когда люди приходят ко мне с этими проблемами, я уже уяснил, допустим, что вот у нас брак, это является основа семьи, да, любой. Но почему-то многие люди для себя решили, что можно не соблюдать семейный кодекс и жить так называемым гражданским браком, да, не заключать брак в органах ЗАГС, а у нас только признается брак, заключенный в органах ЗАГС. И, соответственно, отсюда у нас начинают вырастать проблемы. То есть это проблема при наследовании, проблемы при вселении в жилье, да, если оно было по социальному найму. Проблемы, когда относительно отношений с детьми. Если человек, опять же, часто у нас многие люди, возможно, ради выплат, да, не вписывают отца, да, в свидетельство о рождении ребенка. И потом начинаются реальные проблемы, с которыми люди приходят. Поэтому я считаю, что просто нужно соблюдать общие правила кодекса, то есть регистрироваться, регистрировать свои отношения, регистрировать детей, и, соответственно, у вас не будет никаких проблем. То есть основой всего, основой вот семейного кодекса, это является регистрация брака. Именно в принципе с этих слов и начинается семейный кодекс. То, что признается только брак, который заключен в органах регистрации. И поэтому, если люди соблюдают это основное правило, дальше семейный кодекс включается, и он уже всей своей силой встает на их защиту.
То есть этот закон относится только к зарегистрированным официально отношениям?
Не совсем только к зарегистрированным официальным отношениям, так как этот закон, он во многом, допустим, да, у нас распространяется на алиментные обязательства, а они у нас не зависят от зарегистрированных отношений. Этот закон относится к порядку общения детей с детьми, порядку, значит, усыновления, порядку признания отцовства, оспаривания отцовства. Это не связано с институтом официального брака. Но, тем не менее, еще раз говорю, как практик, да, большинство проблем, вот, которые я видел у людей, возникают именно с тем, что люди не регистрируют официально браки. И потом приходят, вот у меня был случай в практике, когда пришла женщина, которая прожила 16 лет с мужчиной. Они купили квартиру, они купили дачу, они обросли, соответственно, имуществом, детьми. А потом, после его смерти, пришли дети, которые от первого брака этого мужчины, и они, естественно, были наследниками первой очереди, в отличие от, значит, супруги гражданской, скажем так.
А если бы они были зарегистрированы, там уже по-другому ситуация бы складывалась, да?
Если бы они были зарегистрированы, половина квартиры ей бы принадлежала как супруге изначально. И на вторую половину супруга она бы претендовала как наследник в первую очередь. Эта ситуация меняет в корне вообще абсолютно.
Ну, семейные споры, да, увы, случаются, сталкиваться всем приходится. А как решить мирным путем? Вот вы как адвокат можете дать советы?
Я только за мирный путь, потому что, вы знаете, на самом деле ко мне очень редко ведь люди приходят и говорят, вы знаете, у нас все хорошо, мы с мужем договорились, но так как у нас есть дети и не избежать суда, мы хотели бы эту процедуру провести через адвоката, чтобы было сэкономить время или еще как-то. В основном приходят люди, значит, в состоянии конфликта. И почему я призываю к миру? Ведь судебный процесс, это особенно что касается вот семейных дел, развода, да, чаще всего это все-таки продолжение выяснения отношений. То есть у нас, к сожалению, в процессе люди не столько часто очень, не столько заинтересованы в исходе дела, в реальном разделе, в реальной судьбе детей, да, сколько заинтересованы в причинении какого-то вот морального урона своему сопернику, бывшему мужу, бывшей жене. И это прям очень часто читается, это видно. Ну и кроме того, само по себе, да, вот судебный процесс, что себя он представляет по времени? Это минимум где-то полгода. Если мы берем раздел имущества, допустим, да, это минимум полгода. По деньгам, ну, если мы берем несколько экспертиз судебных, каждая экспертиза стоит около 50 тысяч рублей. Услуги юриста стоят в среднем около 50 тысяч рублей. То есть это сотни тысяч рублей, которые будут потеряны. Плюс сейчас у нас значительно повысили пошлины. Были недавно изменения в гражданско-правовом кодексе. Пошлины увеличены. Я готовился к передаче, посмотрел. Но вот при средней стоимости квартиры в 6 миллионов пошлина составит 66 тысяч рублей. Люди часто Серьезно? Делят квартиры. Да, и представьте, вот сюда мы берем экспертизы, мы берем, значит, услуги юриста, мы берем пошлину. То есть у нас выходит под несколько сотен тысяч рублей стоимость процесса, плюс моральные затраты и плюс затраты по времени. Бывает такое, что сидим годами. У меня было два дела, которые выходили за годичный срок. То есть
не могли определиться, кому что?
Не то, что не могли. Смотрите, сторона заявляет, мы хотим узнать, значит, какие деньги были на счетах у моего мужа. Суд подает в налоговый запрос. Через месяц приходит ответ. У него, допустим, да, там в таком-то и таком-то банке. Суд опять делает запрос уже в банке. Сколько у него было денег на такое-то время? Банки отвечают в течение 2 месяцев. И мы только 2 месяца теряем на вот этот момент. Через какое-то время мы, в свою очередь, узнаем, противная сторона, что у другого супруга был тоже счет в банке. Опять же запрос, опять же месяц теряем на запрос. Потом назначалась экспертиза по неотделимым улучшениям. То есть, несмотря на то, что квартира принадлежала одному из супругов, она была передана в дар ему, да, была личным имуществом. Но в момент, значит, в период брака был произведен ремонт, то есть сделаны неотделимые улучшения, которые значительно увеличили стоимость вот этого имущества. И, соответственно, по этим улучшениям тоже проводилась экспертиза. Эксперт считал стоимость стройматериалов, затраты на работы произведенные. Поэтому вот таким образом затянулось значительно. Процесс затянулся. И такие процессы — это не исключение.
Никогда бы не подумала, что могут судиться из-за ремонта.
Ого, вы знаете, я вам... Ремонт — это еще не самое такое сумасшедшее, из-за чего люди судятся. В моей практике лично мы делили капканы, мы делили лыжи.
Ничего себе.
Причем самодельные лыжи. Мы делили что-то еще, ну, наподобие удочек. Вот. Ну, в адвокатской среде, в среде юристов это называется ложки-вилки. Делёж ложек-вилок. У меня коллега реально участвовал в процессе, в котором делились ложки и вилки. То есть эксперт каждую вилку обсчитывал, каждую ложку. Ну, настолько были непримиримые позиции. Это то, о чем я вот и говорил с самого начала. То есть, да, когда люди, по сути, не пытаются расторгнуть брак, разделить имущество, они просто вот
выясняют,
продолжают, да, друг друга терзать.
Получается, если включить здравый смысл и просто договориться, можно избежать и трат вот этих вот дополнительных, сэкономить время, сэкономить деньги.
Абсолютно верно. Бывают, к счастью, такие пары, которые достаточно серьезно подходят и, я бы сказал, разумно подходят к этому вопросу и экономят вообще все. Я считаю, что это экономит свою жизнь прежде всего.
Конечно, целый год решать вот эти вопросы. А скажите, вот юридическая помощь в семейных делах, когда стоит обращаться к адвокату?
Когда? Вы знаете, юридическая помощь, она сродни помощи медицинской. И я считаю, что здесь принцип «чем раньше, тем лучше». Почему? Смотрите, человек приходит, допустим, приходит ко мне женщина и говорит, я предвижу развод, да? В будущем. Ну, все, я понимаю, что отношения исчерпали себя, мне нужно подходить к разводу, к разделу. И вот тут, соответственно, начинается консультация. Мы говорим, какое, значит, есть имущество. Мы обговариваем, с кем останутся дети, кого они больше любят. И здесь важен целый ряд подготовительных моментов. Допустим, первое на первое, это достать все документы. Я говорю всегда своим клиентам, забегайте в дом, в охапку все документы и просто их в отдельный чулан. Почему? Потому что когда у нас начинается бракоразводный процесс, к сожалению, вот другая сторона очень часто все документы просто изымает, и потом любой вот документ приходится восстанавливать, а какие-то восстановить нельзя. Первое, это документы, хотя бы копии сделать, то есть уже подготовились. Второе, по каким-то моментам, вот, да, я говорил о ремонте, за который можно посудиться, но бывает же ремонт вообще дорогостоящий, а квартира, допустим, принадлежит супругу. И в случае выдвижения, да, требований о расторжении брака, ну, женщину могут просто выставить за дверь, правильно? Правильно, допустим, если она еще там и не прописана, такое часто бывает. А как теперь, если мы не имеем допуска к жилому помещению, как оценить тот ремонт, который был сделан. Когда же мы пришли к юристу заранее, еще никто ни о чем не знает, соответственно, мы заводим туда эксперта-оценщика, он делает подробнейший отчет по ремонту, и мы уже имеем документ, который впоследствии, вот если этого не сделать заранее, доставать будет, ну, очень проблематично. То же самое касается детей. И если стоит вопрос по детям, спор, да, назревает. Детей часто, ну, не знаю, как употребить такое слово, прогоняют через экспертизу. То есть, когда дети в доступе у родителя, да, он идет к ним, к психологу, значит, они делают исследования, обследования, и, соответственно, психолог говорит, кому из родителей больше привязан ребенок, кого он боится, кого он не боится. А опять же, представляем ситуацию, когда, допустим, уже развод идет, то, соответственно, один из родителей может детей забрать к себе, а второй родитель не сможет прийти к психологу, нормально сделать обследование и с этим уже пойти в суд. Да, это придется делать, могут мне возразить, что это можно делать в порядке судебной экспертизы, но судебная экспертиза, она, конечно, хороша, но ее можно проводить очень долго. Если сторона уклоняется от ее проведения, мы, допустим, проводили экспертизу полгода, потому что мы выезжали на дом, который должны были оценить, но там то не было человека, то был закрыт замок, то он где-то опоздал. То есть человек затягивал, и мы в итоге вот очень долго с этим просидели достаточно. Поэтому, когда человек раньше обращается, да, еще до того, как начался вообще сам процесс, естественно, можно выполнить целый такой спектр подготовительных мероприятий, которые в последующем, в процессе, они очень помогут. И опять же, миром, почему можно разойтись, если вы подготовились заранее, да? Вы можете какие-то карты открыть, будучи, предвидя в разговоре с со своим оппонентом уже, а не супругом, вы можете сказать: у меня вот есть вот это. Мы будем действовать так и так и так. Соответственно, у вас уже какие-то козыря будут.
Угу. Вот так. Ну, раз уж у нас тема развода, давайте обсудим, как подать на развод. Дайте пошаговую инструкцию.
Да, там все достаточно просто. Вы должны, опять же, зависит, есть ли дети, значит, и есть ли спор. То ли спор касаемо имущества, касаемо, значит, детей. Если спора нет, то это мировой суд. Пишется заявление о расторжении брака. Не забудьте заплатить пошлину. А сейчас, по-моему, 5000 рублей ее подняли значительно. Потом отправляете, соответственно, письмо о том, что вы расторгаете брак своему супругу. Прикладываете все чеки об этом к исковому заявлению. Я имею в виду госпошлину, чек об отправке супругу стороне. И не забудьте оригинал вложить в свидетельство о заключении брака. Это одно из самых главных условий. Опять же, возвращаемся к тому, к чему я сказал, да, первым делом надо документы всегда.
Документы подать.
Потому что если документы у вас уведут, вы даже не сможете нормально на развод подать. Нужен только оригинал. Ну, или придется идти делать дубликат.
А развод онлайн, возможно ли это?
Вы знаете, я не сталкивался никогда, но можно. Он происходит, развод невозможен онлайн. Почему? Возможно подать в суд. Да, теперь можно подать в суд онлайн, но все же, скорее всего, суд попросит вашего присутствия в этом плане. Или хотя бы заявление о том, что вы просите провести судебное заседание в свое отсутствие. Его можно, опять же, попробовать подать через госуслуги. Но у меня вот клиенты ко мне пришли, клиентка. Она пыталась, наверное, раз в 7, она подавала. И каждый раз у нее что-то было не то и что-то не так, в общем, никак не принимала.
Какая настойчивая женщина.
Да, да.
Я предлагаю сделать небольшой перерыв. Я напоминаю вам, радиослушатели, что сегодня в студии Питер ФМ мы говорим о том, как справиться с разводом и грамотно решить все юридические вопросы. А в студии у нас гость, адвокат Виктор Денисов. Мы вернемся через несколько минут.
Хорошие новости на Питер ФМ.
В эфире радио Питер ФМ, я Екатерина Подпенко, и напоминаю вам, дорогие друзья, что сегодня у нас в студии адвокат Палаты адвокатов Хабаровского края Виктор Денисов. И мы обсуждаем, как грамотно разводиться, как минимизировать конфликт и сохранить уважение друг к другу. Виктор, расскажите из вашей практики какие-то сложные случаи, когда не обошлось без суда и пришлось потрудиться, чтобы люди, наконец, нашли общий язык.
Ну да, сложные случаи в основном возникают, когда одна из сторон действует крайне недобросовестно. Есть такое понятие в Гражданском кодексе – добросовестность. У меня был, допустим, пример, когда мужчина получил квартиру от работодателя, от кооператива там строили, и подарил, соответственно, всем членам своей семьи, жене 1/4, сыну и дочке. И сам на 1/4 остался. Дальше они пошли строить большой красивый дом, оформили участок. Вот. И при разводе его супруга, значит, сказала, в исковом заявлении, естественно, это было, что, соответственно, коль нам было подарено в браке мне 1/2, значит, она разделу не подлежит, как и то, что подарено детям. А вот та 1/4, на которой ты остался, ее надо поделить, так как она была получена от работодателя по договору купли-продажи, там был договор купли-продажи. Вот эту 1/4 надо поделить. А так как доля малозначительная, соответственно, тебя надо выселить, дав тебе компенсацию. Ну и так-то ты задолжал за гаражи, компенсацию мы у тебя забираем. А дом, который мы строили вместе, на самом деле вместе мы не строили, а строила его я с детьми, а ты просто приходил. И, к счастью, у моего клиента остались фотографии прямо поэтапного строительства, где он участвовал. И мы смотрели у судьи эти фотографии, а там, ну, осень, чередуются, да, сезоны. А значит, и каждый раз его бывшая супруга говорила: да это он пришел воды попить. Да это он просто подал одну доску. Да это он просто инструмент какой-то, дрель забрать. Ну, вот такое бывало, да. Мы тогда, я считаю, отбили все, что было можно и нужно. Хороший получился итог для нас. Был процесс, когда тоже военнослужащий, он делил, значит, тогда еще и квартира по военной ипотеке, НИС, так называемая. Только-только они пошли. И практика действительно менялась. То есть практика была таковой, что одно время эта квартира считалась целевой, и она оставалась за военным, за военнослужащим. Вот. Ну, там тоже такой курьезный случай был. Мы пришли на подготовку, военный пришел тоже, и он сел так достаточно, как можно сказать, довольно развязанно уселся в кресло. Судья начала подготовку, довольно-таки опытная судья. Он говорит: а что тут разглагольствовать? Вы, собственно, практику почитайте, судье говорит. Вы практику почитайте, там все сказано, что квартира за мной остается. Она так на него посмотрела, я думал, ну просто она его лазером срежет. Она ему говорит: а практика изменилась, вы почитайте. А практика действительно изменилась. Вот. И оказалось, что квартиру надо делить, так как она все-таки покупается по договору купли-продажи, возмездная сделка, то есть, а кто выделял средства, это уже не особо важно, в принципе, практика и на этом сейчас осталась. Ну, и этот процесс мне запомнился еще таким моментом, что мы делили мебель, делили, значит, технику, которая была нажита, да, в период брака, и, соответственно, он перед тем, как должен был зайти эксперт, оценить, значит, имущество. Это опять то, о чем я говорил, да? Подготовка всегда важна. Вот. И должен был зайти эксперт по назначенной судом экспертизе оценочной, не помню, как называется, с тем, чтобы оценить убранство квартиры. И мы узнаем, что за день до этого супруг, бывший с друзьями, выносил весь день эту квартиру. В общем, он натащил каких-то старых холодильников, телевизоров, поменял полностью обстановку в доме. Ну, такое было тоже.
Целые детективные расследования бракоразводный процесс превращается. Да. Ну, в основном споры происходят же из-за имущества. Расскажите, как оно делится, как согласно закону подарки, наследство. Опять же, вот ипотечные квартиры сейчас для многих актуально. Как все это делится при разводе?
Ну, по общему правилу у нас вообще все пополам. Все, что нажито в браке, это общая совместная собственность. Соответственно, доля у нас равны супругов. Но всегда есть «но», и здесь пошло-поехало. Если у нас имущество подарено в дар, либо по наследству, либо еще по какой-то безвозмездной сделке, то, соответственно, это имущество каждого из супругов.
Тому, кому подарили.
Да, оно не делится. Опять же, есть небольшое «но». Если, допустим, эта квартира была подарена, да, или какой-то захудалый домик, значит, который потом уже с общими стараниями превратился в хороший дом, то есть в него были вложены общие средства супругов уже, да, в значительном объеме, то такое имущество суд может признать общим имуществом супругов. Потому что все-таки уже совместными усилиями, да, он был улучшен, восстановлен, то есть вложены были какие-то средства.
Что и тогда пополам.
И тогда пополам, да. Это если суд признает, опять же, общим имуществом. Что касается ипотечных квартир, это прям головная боль на самом деле. Почему? Потому что все индивидуально, и практика меняется. Допустим, не так давно было можно... У меня проходили процессы, когда мы по мировому соглашению просто определяли, что квартира остается за одним супругом, за ним же остается, признается его личным долгом, значит, долг по ипотечному договору. То есть супруг платит, супруг живет в квартире, второму ничего не надо. Все довольны. Через год приходим в суд, судья говорит: нет, потому что затрагиваются права третьего лица, это, собственно, банк, да, говоря, в залоге которого находится данное жилье и который является залогодержателем. Соответственно, мы не можем такое заключать мирное соглашение. Поэтому сейчас активно подключились банки к этому вопросу, и они привлекаются третьими лицами, и приходится одновременно менять договор. Это я говорю, если мы, допустим, хотим сделать раздел вот в том формате, что один из супругов несет бремя содержания ипотечного договора и в то же время становится собственником квартиры. Если же, допустим, очень часто такое бывает, один из супругов живет в квартире, он же и платит, значит, да, ипотечный кредит, а другой на дистанции в несколько лет продолжает это рассматривать, чтобы потом, естественно, прийти и сказать: здравствуйте, я бы вот хотел поделить квартиру. А здесь, значит, как поступают? То есть у человека, который платит ипотечный кредит, если стороны являются созаемщиками, это очень важно. Если стороны являются созаемщиками, соответственно, тот супруг, который оплачивает кредит, он может в течение 3 лет собирать все эти платежи, и потом, это срок исковой давности, 3 года у нас установлены, и идти в суд, взыскивать с того супруга, который у нас не хочет платить, взыскивать вот эти ипотечные платежи, плюс проценты за пользование чужими денежными средствами, плюс затраты на представителя по каждому такому процессу. Причем он может раз в 3 года ходить, может хоть каждый месяц ходить. То есть обязанность у супруга, который не платит, она у него все-таки есть. У нас долги относятся к имуществу, и это тоже является имуществом супругов. Но здесь важно то, что да, 3 года. Только за 3 года можно взыскать вот с такого того супруга, который не хочет оплачивать.
Получается, в идеале при разводе и ипотечные платежи должны быть поровну, да?
Ну, смотрите, банк не меняет договор, вот как вот все обстоит. В идеале, да, должно быть поровну, и часто люди, опять же, договариваются, вторая сторона беспроблемно переводит, и все нормально. Но изменить по суду договор, такой практики у нас нет. Это будет неисполнимым решением. То есть нет такого, чтобы судья сказал: так, все, теперь ты платишь 50% и ты платишь 50%. Это у нас будет означать изменение графика платежей, да, изменение распределения обязательств, вообще другие абсолютно. То есть наступит изменение договора. Банк при этой ситуации, он может сказать: извините, я бы на заключение подобного договора никогда не пошел. Поэтому у нас вот практика складывается таким образом, что либо стороны договариваются, и банк как-то договаривается, либо договор остается неизменным, платит тот, кто платит, но впоследствии у него есть право, значит, взыскать, скажем так, с недобросовестного супруга бывшего.
А мог бы помочь в этом случае брачный договор? Вообще, насколько это реальный инструмент при таких случаях? Ну и вообще при разводе брачный договор, нужен ли он или это просто...
Нужен. Брачный договор, по моему мнению, это один из самых современных и интересных гибких инструментов вот в семейной жизни, который позволяет вот именно в части имущественных отношений разбить все по полочкам. Кто платит за квартиру, кто будет бенефициаром, кто получит квартиру, при каких условиях он получит квартиру, при каких не получит. Причем вся прелесть брачного договора, то, что мы его можем заключить до, ну, я имею в виду супруги, да, будущее, до вступления в брак. То есть это, как сейчас модно говорить, договоримся на берегу. Мы можем все расписать, что так, тебе вот это, мне вот то, за мной остается такое-то имущество, за тобой остается такое-то. Причем можно обсуждать то имущество, которое будет в будущем, что будет покупаться, значит, как оно будет поступать в собственность, опять же, на каких условиях, то есть ставить в зависимость от каких-то условий. Единственное, что это условия должны быть все имущественного характера. У нас... Допустим, вот в Штатах, насколько я знаю, там прямо можно прописать, что если кто-то кому-то изменил, значит, он теряет все, а другой приобретает все. У нас, значит, в законе стоит по этому поводу запрет только имущественного плана. Неимущественные вот какие-то моменты в брачном договоре не указываются. Но, тем не менее, брачный договор – это прям очень хорошая вещь, Почему-то люди многие считают, что его можно оспорить, его легко, ну, фактически выкинуть со стола в урну вот, на раз-два. Все-таки нет, брачный договор — это сделка. Сделка у нас признается недействительной по ряду оснований, предусмотренных законом, и просто так выкинуть его со стола ни у кого не получится. Если туда были вшиты изначально надлежащие условия, все были ознакомлены, никакой кабальности там нет, никто не ставится, да, заранее договором таким в крайне невыгодные условия, то он будет действовать. Поэтому, к сожалению, у нас пренебрегают пары, считают, что да зачем, это не нужно, это лишнее. А по факту это, на мой взгляд, как юриста, как прагматика, это прям то, что нужно. Люди подписали, максимально все описали, что кому и как принадлежит, и все после расставания. Ни у кого никаких вопросов не возникает.
А его заключают только до брака или можно же в процессе?
И до, и во время брака можно. В любой момент брака можно заключить.
То есть уже обзавелись имуществом каким-то? Абсолютно верно. И решили заключить договор, да?
Конечно.
Интересно.
То есть, да, вы полностью посмотрели и сказали так, ну давай вот что-то у нас тревожное, да, ситуация, давай закрепим, что вот так, вот так, вот так. Квартира мне, машина тебе, дача вот там нам. Прописали, пришли, все.
И тогда условия по договору этому будут первичны, да? Если, ну, по закону, допустим, пополам, та же машина должна поделиться, то если в договоре описано, что она отходит кому-то из супругов, то именно так и будет, да?
Абсолютно верно. Именно брачный договор позволяет нам изменить режим собственности супругов. Абсолютно. То есть вы здесь вольны делить, как вы хотите, вот сугубо.
Еще предлагаю обсудить такую тему, как алименты. Тоже сталкиваются разводящиеся с этим вопросом. Знаю, алименты есть на ребенка, на супруга. Давайте обсудим, как тут ситуация складывается. Что тут стоит знать?
Алименты стоит знать, что на них нужно подавать. Почему-то у нас многие считают, что это не работает. Не надо на них подавать, я и так, я сам справлюсь. Ну, по мне так все-таки родитель обязан содержать своего ребенка. Это как и по совести, так и по семейному кодексу, да. Вот. Алименты у нас, все-таки алиментные обязательства, особенно в отношении детей, они достаточно серьезно защищены. То есть у нас вплоть до уголовной ответственности, да, за неуплату алиментов. И причем это достаточно неплохо работает. То есть, если, допустим, человек не уплачивает алименты, он привлекается сначала к административной ответственности, затем идет уголовная ответственность. А бывает, что люди, значит, у меня тоже был процесс, мы взыскивали с мужчины в твердой денежной сумме алименты. То есть, законодатель дал возможность, когда у лица изменяется заработок, отсутствует заработок, да, казалось бы, что с него взыскивать, тогда назначают в твердой денежной сумме алименты. И мужчина принес справку, не буду говорить откуда, что я на одну восьмидесятую, ну, я шучу, конечно, ну, на одну какую-то там ставки работаю электриком, и зарплата у меня всего 6 тысяч рублей. Что противоречит законодательству, потому что у него должен МРОТ быть.
Ну да, минимально.
И судья ему говорит, ты чего, дружок? И она ему просто отдала эту справку и назначила ему полный вот, пакет, как говорится, твердую денежную сумму в размере не МРОТ, а в размере прожиточного минимума на ребенка. И все, и платит, никуда не делся.
А алименты на супруга — это что такое?
Алименты на супруга тоже у нас есть такой момент, только они взыскиваются как на бывших супругов, так и на супругов, которые находятся в браке. Вообще у нас алименты не требуют расторжения брака. Почему-то многие считают, что только при расторжении брака. Не обязательно ждать расторжения, алименты могут быть и в браке. Человек обратится за судебным приказом. На супруга — это у нас может беременная супруга потребовать. Потом нетрудоспособный супруг может потребовать, и супруг, осуществляющий фактический уход за ребенком до 3 лет, и фактический уход за ребенком инвалидом. Он может в браке вот это потребовать на алименты, на себя.
Вообще вот ситуация по детям, как решается, как определяется место жительства ребенка, как общаться супруги, там время делят, как это все на законодательном уровне решается?
Ну, опять же, если не договорились, то только суд решает. То есть у нас договариваются в основном через суд люди, когда совсем плохо, да, когда детей начинают делить. Вот у меня на самом деле редко процессы по детям. Если по имуществу у нас люди бьются, да, не на шутку, и бьются часто, в основном всегда, то надо отметить, все-таки в отношении детей люди более, как скажем, лояльно или более щепетильно относятся, стараются щадить. То есть очень редко процессы именно по разделу детей. Как бы это ни звучало нехорошо, да, но они редко идут на такой процесс. Здесь решается, опять же, в суде, решается, исходя из привязанности детей к родителям, к братьям и сестрам, исходя из имущественного положения сторон, исходя из поведения в семье, да, исходя из личности, обязательно учитывается. То есть там злоупотребление наркотиками, злоупотребление алкогольной продукцией, какие-то еще вредные привычки, наличие, значит, нормального жилого помещения, где, соответственно, имеется место для игр, место для занятий, место для сна у ребенка. Вот. И, соответственно, здесь в этих процессах проводятся экспертизы различные на привязанность ребенка к какому-то родителю, на предмет того, что какой-то родитель запугивает ребенка. Ну и вот в таких моментах.
А ребенок сам может решить?
Вот, да, правильно вы подметили. С 10 лет у нас обязательно учет мнения ребенка. То есть ребенок сам не может решить, если мы говорим о судебном процессе, да, все-таки, но его мнение обязательно к учету, и оно очень многое решает все-таки.
Может высказать свои пожелания, да, я хочу остаться, да, там, да, с папой, с мамой.
Судья обязан учитывать эти мнения.
Угу. Виктор, большое спасибо вам за такую полезную информацию. Мне кажется, наша беседа была очень полезна, может быть, для многих актуальна. Но наше время подошло к концу. Спасибо еще раз вам говорю за ценную информацию. Напоминаю, что у нас был адвокат палаты адвокатов Хабаровского края Виктор Денисов, и мы обсуждали, как грамотно разводиться и минимизировать конфликты между супругами. В студии работали Екатерина Подпенко и Андрей Железняков. Всем хорошего настроения, до новых встреч.
До свидания.
Хорошие новости на Питер-ФМ.